Глава 8. «Письмо?» Бесси Берч покачала головой. «Нет, никакого письма от тетушки я не получала. О чем она стала бы мне писать?» Пуаро предположил. «Может, она хотела вас о чем-то известить?» Тетушка была не из тех, кто любит писать. Ей ведь было уже под 70, а в молодости она особого образования не получила. «Но читать и писать умела?» «Да, конечно, но и до чтения не была большая охотница, хотя все-таки уважала и News of the World, и Sunday Companion. А писать это ей всегда давалось с трудом. Если надо было что-то мне передать, чтобы мы к ней не приезжали или что она не приедет к нам, она обычно звонила мистеру Бенсону, аптекарю по соседству, и передавала через него». Он в таких делах человек любезный, услужливый. Район один и тот же, так что звонок стоит всего 2 пенса. В Братхине на почте стоит телефонная будка». Пуаро кивнул. «Разумеется, 2 пенса – это меньше, чем 2,5. В портрете миссис МакГинти, который он для себя уже нарисовал, бережливость и прижимистость выделялись довольно заметно. Да, деньги старушка любила». Мягко, но настойчиво он продолжал. «Но иногда тетя вам все-таки писала?» «Ну, открытки на Рождество». «Может быть, в других частях Англии у нее были подруги, которым она писала?» «Про это не знаю. Была у нее заловка, но 2 года назад она умерла. Была еще такая миссис Бердлин, но и эту прибрал Господь». «Значит, если она кому-то писала, то, скорее всего, в ответ на полученное письмо». Миссис Берч снова засомневалась. «Не представляю, кто бы мог ей написать». Впрочем, лицо ее озарила догадка. «Мы ведь забыли о властях». Пуаро согласился. Нынче послания от лиц, которых Бесси огульно окрестила властями, были скорее правилом, нежели исключением. «И присылают обычно со всякой ерундой», разбавила свою мысль миссис Берч. То им какие-то бланки заполняй, то отвечай на нелепые вопросы, какие порядочным людям и задавать неприлично. Значит, миссис МакГинти могла получить какое-то послание от властей, на которое ей пришлось отвечать. Если бы она что-то такое и получила, она бы привезла это Джо, чтобы он ей помог. Когда приходили такие бумажки, она, бедняжка, всегда страшно волновалась, суетилась и без Джо ничего не решала. «А не помните, среди ее личных вещей какие-нибудь письма были?» «Точно не скажу. Кажется, не было. Но вообще-то сначала все там обшарила полиция. Только потом мне позвонили запаковать ее вещи и забрать их. И что с ними стало?» «Вон стоит ее комод. Добротное красное дерево. Наверху шкаф. Кое-какая кухонная утварь. Неплохая. Остальное мы продали. Негде держать». «Я имел в виду ее личные вещи», – уточнил Пуаро. «Ну, скажем, щетки, гребни, фотографии, всякие безделушки, одежда». «Ах, это! По правде говоря, я все это запаковала в чемодан. Он так и стоит наверху. Не знаю, что со всем этим делать. Думала, одежду отнесу под Рождество на распродажу. Да забыла. А идти на поклон к старьевщикам душа не лежит. Уж больно мерзкая публика». «Простите, а вы не позволите мне ознакомиться с содержимым этого чемодана?» «Отчего же, пожалуйста? Хотя едва ли вы там найдете что-то для себя полезное, ведь полиция его уже переворошила». «Да, знаю, и все же». Миссис Берч, не тратя лишних слов, отвела его в крохотную спальню, в которой, как понял Пуаро, хозяева понемногу портняжничали. Она вытащила из-под кровати чемодан и сказала: «Вот, пожалуйста, а я, извините, побегу, а то чего доброго жаркое подгорит». Пуаро с благодарностью ее извинил, услышав, как она протопала вниз по лестнице. Потом пододвинул чемодан поближе и открыл его. Поприветствовать его выкатились нафталиновые шарики. С чувством жалости он вытащил содержимое, красноречиво открывавшее правду об умершей. «Длинное черное пальто», изрядно поношенная, 2 шерстяных свитера, жакет и юбка, чулки, нижнего белья нет. Не исключено, что припрятала для себя Бесси Берч. 2 пары туфель, завернутых в газету. Гребень и расческа далеко не новые, но чистые. выщербленное зеркало, посеребренное сзади. Фотография новобрачных в кожаной рамочке, если судить по туалетам, примерно 30-летней давности. Видимо, миссис МакГинти и ее муж. Две открытки с видами города Маргита. Фарфоровая собачка. Вырезка из газеты. Рецепт приготовления джема из овощной мякоти. Еще вырезка. Сенсационная статейка о летающих тарелках. И еще одна о пророчествах матери Шиптон. Библия и томик с молитвами. Никаких дамских сумочек, никаких перчаток. Наверное, все это забрала миссис Берч, либо кому-нибудь отдала. Одежда, прикинул Пуаро, наверняка тесновато для крепко сбитой Бесси. Миссис МакКинти была женщиной худосочной, от избытка веса не страдала. Он развернул одну пару обуви. Туфли были вполне приличного качества, почти не изношены. На лапищу Бесси Берч нипочем не налезут. Он уже собрался аккуратно их завернуть, но тут в глаза ему бросились выходные данные газеты. Это была «Сэнди Компаниен» от 19 ноября. А 22 ноября миссис МакГинти была убита. Итак, эту газету она купила в последнее в своей жизни воскресенье. Она лежала у нее в комнате, а уже потом Бесси Берч завернула в нее тетушкины манатки. Воскресенье, 19 ноября. А в понедельник миссис МакГинти отправилась на почту и купила бутылочку чернил. А вдруг она что-то вычитала в воскресной газете? Он развернул другую пару обуви. Эти туфли были завернуты в News of the World от того же числа. Он разгладил обе газеты, отнес их к креслу и засел за чтение. И тут же сделал открытие. Какая-то заметка со страницы Sunday Companion была вырезана. Прямоугольник на средней странице. Вырезки, которые он нашел, были по площади явно меньше. Он внимательно проглядел обе газеты, но ничего достойного внимания больше не нашел. Снова завернул в них туфли и тщательно упаковал в чемодан. Потом спустился вниз. Миссис Берч суетилась на кухне. «Ничего, конечно, не нашли?» «Увы, ничего», будто, между прочим, он добавил. «Не попадалось ли вам в тетушкином кошельке или сумочке вырезка из газеты?» «Что-то не помню. Может, она там и лежала, да ее забрала полиция?» Но полиция ничего не забирала. Это было ясно из записей Спенса. В списке предметов, найденных в сумочке убитой, газетная вырезка не значилась. «Итак», – сказал себе Эркюль Пуаро, – «следующий шаг – до смешного очевиден. Либо терплю очередное фиаско, либо дело наконец-то сдвигается с мертвой точки». Пуаро сидел в задумчивой позе перед подшивкой пропылившихся газет. Что ж, чутье его не подвело. Бутылочка чернил была куплена не случайно. Позабавить читателей романтической клюквой о событиях прошлых лет это в Sunday Companion любили. Перед Пуаро лежала Sunday Companion от 19 ноября. Вверху средней страницы стоял следующий заголовок. «Женщины – жертвы давних трагедий. Где эти женщины сейчас?» Под шапкой были напечатаны 4 замутненные фотографии, явно переснятые и сделанные много лет назад. Объекты снимков вовсе не выглядели трагическим. Скорее, они выглядели смехотворно, ибо почти все были одеты по моде давних лет, а нет ничего более смехотворного, чем вчерашняя мода, хотя лет через 30 она может снова захватить воображение общества или, по крайней мере, дать о себе знать. Под каждым снимком стояла подпись. «Ева Кейн, другая женщина в знаменитом деле Крейга». «Джейнис Кортленд, несчастная жена», чей муж оказался дьяволом в человечьем обличье. Маленькая Лили Гэмбл – трагическое порождение нашего перенаселенного мира. Вера Блейк – ни о чем не подозревавшая жена убийцы. И ниже крупным шрифтом тот же вопрос – где эти женщины сейчас? Пуаро моргнул и, сосредоточившись, углубился в эту своего рода романтическую прозу – жизнеописание вышеупомянутых героинь, замутненных и расплывчатых. Имя Евы Кейн было у него в памяти. Нашумевшее дело Крейга он помнил хорошо. Альфред Крейг был секретарем городской корпорации Парминстера, довольно добросовестный и незаметный труженик, приятный в обращении и строго блюдущий условности света. Ему выпало несчастье взять в жены женщину настырную и импульсивную. Миссис Крейг заставила его влезть в долги, постоянно третировала его и дергала, страдала нервными заболеваниями, которые друзья из числа недоброжелателей считали чистой выдумкой. Ева Кейн служила у них в доме гувернанткой. Это была хорошенькая 19-летняя простушка, довольно беспомощная. Она по уши влюбилась в Крейга, он ответил ей взаимностью. В один прекрасный день соседям стало известно, что врачи порекомендовали миссис Крейг поехать на лечение за границу. Так сказал им Крейг. Вечером он отвез жену в Лондон на автомобиле. Первый этап путешествия. И отправил ее на юг Франции. Потом вернулся в Парминстер и время от времени сообщал соседям, здоровье жены, судя по ее письмам, пока не улучшается. Ева Кейн осталась в доме вести хозяйство, и злые языки не заставили себя долго ждать. В конце концов, Крейг получил известие о том, что его жена скончалась за границей. Он уехал, вернулся через неделю, рассказал, как прошли похороны. В каком-то смысле Крейг оказался простаком. Он совершил ошибку, назвал место, где умерла жена, более или менее известный курортный городок на французской ривьере. Дальше события развивались так. У кого-то в этом городке оказался то ли родственник, то ли друг, и вскоре выяснилось, что женщина с такой фамилией там не умирала и не была похоронена. Поползли слухи, и, наконец, об этом сообщили полиции. Вкратце дело свелось к следующему. Миссис Крейг на ривьеру не уезжала. Ее тело, разрезанное на аккуратные куски, нашли зарытым в погребе Крейга. Экспертиза останков показала, что жертва была отравлена растительным алкалоидом. Крейга арестовали и предали суду. Еву Кейн поначалу обвинили в соучастии, но потом обвинение сняли, потому что со всей очевидностью открылось, о случившемся она не имела ни малейшего представления. Крейг в конце концов признал свою вину целиком и полностью, был приговорен к смерти и казнен. Ева Кейн, ждавшая тогда ребенка, уехала из Парминстера, а в дальнейшем, если верить Санди Компаниен, добрые родственники в Новом Свете согласились приютить ее. Несчастная девушка по молодости лет, уступившая домогательствам хладнокровного убийцы, поменяла фамилию и навсегда покинула эти берега, чтобы начать новую жизнь и заточить в своем сердце, навеки сокрыть от дочери имя отца. «Моя дочь вырастет в счастливом неведении. Я не позволю, чтобы жестокое прошлое бросило тень на ее жизнь. В этом я себе поклялась. Мои трагические воспоминания навсегда останутся при мне». Бедная, хрупкая, доверчивая Ева Кейн. Познать на заре молодости, сколь низменны, сколь коварны бывают мужчины. Где она теперь? Может, обитает где-то на Среднем Западе? Женщина на склоне лет, милая и спокойная, уважаемая соседями, женщина с грустными глазами. А к ней вместе с детишками, веселая и жизнерадостная, приезжает повидать мамочку женщина много моложе и рассказывает ей о своих каждодневных заботах и хлопотах. И не подозревает она, какие страдания выпали на долю ее матери. «О-ля-ля!» – только и вымолвил Эркюль Пуаро. И перешел к жертве следующей трагедии. Джейнис Кортленд, несчастная жена, с выбором мужа явно опростоволосилась. 8 лет она терпела его странные выходки. Что это за странные выходки? Любопытно. 8 лет мучений, так категорически утверждает Санди Компаниен. В конце концов, Дженнис завела себе друга. Этот молодой человек со слегка идеалистическими представлениями о бренном мире, эдакий небожитель, стал случайным свидетелем сцены между мужем и женой и пришел в неописуемый ужас. Он накинулся на мужа с такой яростью, что последний проломил себе череп, ударившись об острый край мраморной каминной облицовки. Суд присяжных решил, что обстоятельства, побудившие молодого человека к действию, были чрезвычайными, что у этого идеалиста не было намерения убивать, и приговорил его к 5 годам за неумышленное убийство. Страдающая Джейнис, приведенная в ужас популярностью, которую она приобрела в ходе этого дела, уехала за границу, чтобы обо всем забыть. «Но удалось ли ей забыть?» – вопрошала Санди Компаниен. «Надеемся, что да. Наверное, живет где-то в подлунном мире счастливая жена и мать, и те страшные годы безмолвных страданий кажутся ей всего лишь кошмарным сном». «Ясно, ясно», – пробурчал себе под нос Эркюль Пуаро и перешел к Лили Гэмбл, трагическому порождению нашего перенаселенного мира. Семья Лили Гэмбл, как выяснилось, жила в такой чудовищной тесноте, что девочку решили отдать. Заботы о ней взяла на себя ее тетка. Однажды Лили захотела пойти в кино, а тетка ей не разрешила. Тогда Лили Гэмбл схватила со стола подвернувшийся под руку секач и кинулась с ним на свою обидчицу. Та хоть и была женщина властная, но при этом маленькая и хрупкая. От удара она скончалась. Для своих 12 лет Лили была вполне развитой и крепкой девочкой. Исправительная школа для малолетних преступников распахнула свои двери, и Лили скрылась с горизонта. Сейчас она – женщина во цвете лет, имеющая право занять свое место в цивилизованном мире. Все годы, проведенные в заключении и под надзором, она вела себя образцово. Не значит ли это, что винить в происшедшем трагедии надо не ребенка, а систему? Невежество, нужда, трущобы – вот что окружало маленькую Лили, и она стала жертвой среды, в которой выросла. Трагедия произошла. Лили искупила свою вину перед обществом, и мы надеемся, что она живет где-нибудь спокойно и счастливо, добропорядочной гражданкой, хорошей женой и матерью. Бедная маленькая Лили Гэмбл. Пуаро покачал головой. 12-летняя девочка набрасывается на тетку с тикачом и наносит ей смертельный удар. Нет, милой такую девочку не назовешь. В данном случае его симпатии на стороне тетки. Он занялся Верой Блейк. Вера Блейк со всей очевидностью была из числа женщин, о которых говорят, все у нее не слава богу. Сначала она завела себе кавалера, а тот оказался гангстером, которого разыскивала полиция за убийство охранника в банке. Потом она вышла замуж за респектабельного коммерсанта, а он возьми и окажись скупщиком краденого. И двое ее детей, когда подросли, не остались без внимания полиции. Она ходила с мамочкой по магазинам и воровала вещички. Но вот и на ее улице наступил праздник. Появился хороший человек. Он предложил страдалице Вере перебраться в один из доминионов, вместе с детьми уехать из этой свихнувшейся страны. Впереди ее ждала новая жизнь. Судьба столько раз была немилостива к Вере, но, наконец, ее беды закончились. «Это еще неизвестно», – скептически подумал Пуаро. «Вполне возможно, она вышла замуж за мошенника, который орудует на океанских лайнерах». Он откинулся назад и пристально вгляделся в 4 фотографии. Ева Кейн. Взъерошенные кудри спадают на уши. Огромная шляпа, букет роз доходит до самого уха, будто она держит телефонную трубку. На Джейнис Кортленд шляпа-колпак, нахлобученная на уши. Талия подхвачена поясом. Лили Гэмбл внешностью бог не наградил. Похоже, больные аденоиды. Рот приоткрыт, дышит тяжело, очки с сильными стеклами. Вера Блейк одета в черно-белые тона. Эта трагедийность затмевает все остальное. Миссис МакГинти зачем-то понадобилось вырезать эту статью со всеми фотографиями. Зачем? просто сохранить, потому что ее заинтересовали описанные в ней и истории? Едва ли. За свои 60 с лишним лет она не обзавелась привычкой хранить, что ни попадя. Пуаро знал это наверняка. Видел перечень ее вещей, составленный в полиции. Она вырезала эту статью в воскресенье, а в понедельник купила бутылочку чернил, из чего подразумевалось, что она, никогда не писавшая писем, вдруг собралась написать письмо. Будь письмо деловым, она, скорее всего, обратилась бы за помощью к Джо Берчу. Значит, речь шла не о делах. Тогда о чем же? Пуаро еще раз вгляделся в фотографии. «Где?» – задавалась вопросом Сэнди Компаниен «эти женщины сейчас». «Вполне возможно», – подумал Пуаро, – «в ноябре одна из них была в Братхине». Поговорить с мисс Памеллой Хорсфелл с глазу на глаз Пуаро удалось только на следующий день. Мисс Хорсфелл заранее извинилась. «Не могу уделить вам много времени, очень тороплюсь в Шеффилд». Мисс Хорсфелл была высокой, мужеподобной, пьющей и курящей женщиной, и казалось совершенно невероятным, что именно из-под ее пера вышли слащаво-сентиментальные строки, опубликованные в Сэнди Компаниен. Тем не менее, это было так. «Только покороче, покороче!» – нетерпеливо бросила она Эркюлю Пуаро. «Времени совсем в обрез». «Я насчет вашей статьи в Сэнди Компаниен». «В ноябре. Из серии о женщинах с трагической судьбой». «Ах, вон вы про что. Серия-то, между прочим, барахло, а?» Пуаро не стал высказываться на эту тему. Он продолжал. «Конкретно меня интересует статья от 19 ноября о женщинах, в жизни которой из... в жизни каждой из которых произошло преступление». Там речь идет о Еве Кейн, Вере Блейк, Дженнифер Кортленд и Лили Гэмбл. Мисс Хорсфелл ухмыльнулась. «Где эти женщины сейчас? Как же, как же?» «После таких статей к вам, наверное, приходят письма?» «Еще как приходят. Иногда думаешь, у людей других дел нет. Вот они и строчат. Кто-то своими глазами видел, как убийца Крейг шел по улице». Кто-то хочет поведать мне историю своей жизни, такую трагическую, что и представить невозможно. После этой статьи вам не приходило письмо от некой миссис МакГинти из Братхини? «Дорогой вы мой, разве все в голове удержишь? Я получаю горы писем, поди-ка запомни всех по фамилиям». «Эту могли бы и запомнить», – заметил Пуаро, «потому что через несколько дней миссис МакГинти убили». «Ну, это уже интереснее». Мисс Хорсфелл сразу забыла, что она торопится в Шеффилд и уселась верхом на стул. «МакГинти, МакГинти. Да, эту фамилию я помню. Жилец чем-то шмякнул ее по голове. Как материал для статьи, преступление не особо захватывающее. Сексуальной подоплеки никакой. Значит, она мне писала. Я предполагаю, что она писала в Sunday Companion». «Это одно и то же. Передать должны были мне. Значит, убийство. И ее имя в газетах. Конечно, я должна помнить». Она задумалась. «Было письмо. Только не из Братхини, а из Бродвея». «Вы вспомнили?» «Ну, не на все 100. Но фамилия смешная, из детской игры, да? МакГинти, да. Жуткий почерк и полная безграмотность. Если бы я знала. Но оно было из Бродвея». Пуаро сказал, «Вы же говорите, почерк был неразборчивый. Бродвей и Братхини очень похожи. Возможно, у этих деревушек название одно чудеснее другого. Откуда мне их знать? МакГинти, да, вспомнила. И совершенно четко. Наверное, фамилия застряла в памяти из-за убийства». «А что было в письме, не вспомните?» «Что-то насчет фотографии. Она знала, у кого хранится напечатанная в газете фотография, и если она назовет владельца, заплатим ли мы за это и сколько?» «Вы ответили ей?» «Дорогой вы мой, у нас и без этих сведений головы пухнут. Мы посылаем стандартный ответ. Вежливо благодарим и ставим на этом точку. Но ответ мы послали в Бродвей, так что она вряд ли его получила». Она знала, у кого хранятся фотографии. Пуаро вспомнились услышанные на днях слова. Морин Саммерхейс походя бросила. Конечно, она любила совать нос в чужие дела. Миссис МакКинти совала нос в чужие дела. Честный человек, но любопытничать любила. А люди чего только не хранят. Целые ящики завалены дурацкими, бессмысленными бумажками из прошлого. У одних на то сентиментальные причины. Другие в свое время их не выкинули, а потом вообще о них забыли. Миссис МакКинти попалась на глаза старая фотография. А потом она наткнулась на нее в Sunday Companion и призадумалась, а вдруг на этом можно заработать? Пуаро проворно поднялся на ноги. «Спасибо, мисс Хорсфолл. Ради бога, извините, но сведения по делам, которые вы привели в статье, они точны? Я, например, заметил, что год, когда судили Крейга, указан неверно. В действительности все случилось годом позже. Мужа Дженнис Кортленд, если не ошибаюсь, звали Херберт, а не Хуберт. А тетка Лили Гэмбл жила не в Беркшире, а в Бакингемшире». Мисс Хорсфолл взмахнула сигаретой. «Дорогой вы мой, кому нужна такая точность? Все это романтическая дребедень от начала до конца. Я просто подсобрала факты и сделала из них сентиментальный отвар. У меня даже сложилось впечатление, что и характеры ваших героинь показаны не совсем правильно». Памела издала звук сродни лошадиному ржанию. «Ясно, что нет. А вы как думали? Не сомневаюсь, что Ева Кейн была отъявленной стервой, а не какой-то невинной овечкой. Что до этой дамочки Кортленд, с чего бы она стала тихо страдать целых 8 лет в обществе садиста и извращенца? Да с того, что он купался в деньгах, а у ее романтического любовника был кукиш с маслом. А девочка с трагическим детством Лили Гэмбл? Не хотела бы я попасть под руку этой Лили с сикачом?» Пуаро принялся загибать пальцы. «Они уехали из страны, отправились в новый свет, за границу, в один из доминионов, решили начать новую жизнь. А нет ли сведений, что кто-то из них впоследствии все-таки вернулся в Англию?» «Увы», – мисс Хорсфолл пожала плечами. «А теперь извините, но мне пора бежать». Вечером того же дня Пуаро позвонил Спенсу. «А я как раз о вас думал, Пуаро. До чего-нибудь докопались? Есть хоть какая-то зацепка?» «Я навел справки», – сухо ответил Пуаро. «И?» «Вот к какому выводу я пришел. Все жители Братхини – исключительно милые люди».
«Как это понимать, месье Пуаро?»
«Подумайте, друг мой, подумайте. Исключительно милые люди». Никому и в голову не пришло заподозрить в убийстве кого-то из них.